Первое. Голова и у человека, конечно, основное. Таким образом, мы видим здесь единство всей Церкви Иисуса Христа в Нем, ведь Христос. В одно целое мы объединены со Христом через Святого Духа, которого дети Божьи получают при рождении свыше. Дополнительного помазания мы не получаем. А что пятидесятники пытаются нам внушить, что через наложение рук при так называемом крещении Духом они получают дополнительное помазание, то это все ложь сатаны. Третья группа. Начальник. К этой группе в Израиле относился и царь, который стоял над всем народом и руководил. При рассмотрении этой группы людей помазанный священник вообще не упоминается, так же, как и в четвертой группе. В представителях третьей и четвертой групп мы видим простых израильтян того времени, которые прообразно представляют мирских, неспасенных людей нашего времени и еще не имели Святого Духа. Четвертая группа. Кто-нибудь из народа. Это был каждый отдельный израильтянин. Здесь помазанный священник не упоминается, а упоминается с того момента и до конца главы священник. Оба упомянутых представителя, начальник и отдельный израильтянин, в принципе принадлежат к Израилю. Нет разницы, богатый или бедный, начальник или крестьянин. Впоследствии, во время благодати, обе эти группы на равных правах входят в благословение Церкви Иисуса Христа и наравне со всеми имеют шансы принять Иисуса Христа, получить Святого Духа и жизнь вечную. Обещание прощения грехов. Если ветхозаветный помазанный священник грешил, то он не получал обещания прощения грехов. Совершенно иначе было у общества собрание. В Левитах 4, 20 главе оно получает обещание прощения грехов. Точно так же получают обещание прощения грехов начальник, Левит 4, 26, и отдельный израильтянин, Левит 4, 35. Именно здесь мы имеем доказательство, что в образе помазанного священника следует видеть Христа, который взял на себя все наши грехи и пошел на смерть, не получив за это прощения. Хотя в отрезке Левит 4:1-12 мы видим священника Ветхого Завета, который, как и все люди, пребывал во грехах, но целью слова в данной ситуации – показать Христа. Из-за своей службы во плоти, безусловно, и помазанный священник Ветхого Завета нуждался в приношении жертвы за грех. Но в данном отрезке слова он не получал обещания прощения грехов, потому что он являлся прообразом Христа, который не имел личных грехов. 1 Петра 2:22. Но за наши грехи должен был умереть. Это должен относиться к смерти Иисуса и соответствует слову «пусть», которое относится к жертве за грех. Эти два слова обязательно связаны между собой. Образы выражения «приношения» и «должен». Ветхозаветный священник должен был за свои собственные грехи принести в жертву тельца. В стихе 3b этого отрезка сказано, заметим себе это выражение, «Пусть представит Господу жертву о грехе». В прообразе Ветхого Завета мы узнаем здесь Господа Иисуса Христа, а. в священнике, б. в жертве. Этот факт указывает на второе послание Коринфянам, 5 главу, 21 стих, где апостол Павел говорит, «Ибо, не знавшего греха, Он сделал для нас жертвою за грех». Наш Господь Иисус предал Себя Богу, как истинную жертву за грех, чтобы совершить искупление за наши грехи, и не только за наши, 1 Иоанна 2:2, но и за грехи всего мира. Что это означает? что Господь наш Иисус сделал Себя жертвой за грех, и что в нашем плотском теле здесь на земле мы никогда правильно не поймем всей этой сущности стать жертвой за грех. И когда Он на Голгофском кресте нес наши грехи, то исполнилось слово, что наказание мира нашего было на Нем. Исайя 53 глава, 5 стих. Он пошел за нас на суд. Он терпел, допустил, чтобы именно так случилось, и что Он терпеливо переносил горькую предсмертную агонию, наш суд. Это был суд второй смерти. Господь Иисус Христос возложил на Себя суд огня второй смерти всего человечества. И за это мы можем ежедневно благодарить нашего Господа Иисуса Христа, живого Бога. Он ждет этого, ибо Он совершил искупительное дело. Поэтому будем приносить Ему ежедневно хвалу и благодарение. Так как никто из нас никогда не был в состоянии свести Христа с неба, как Искупителя, Римлянам 10:6, Иоанна 6:38, то Бог дал Своего возлюбленного Сына, а Сам Иисус Христос дал Себя в добровольную жертву, а в жертве всесожжения для Бога, и б в жертве за грех для нас. Добровольность проявляется в выражении «принести жертву» вместо выражения «приведет ее к дверям» в тексте Русской Библии, в стихе 3б. «Если я что-то приношу, то это всегда связано с добровольностью, но если кто-нибудь что-то должен делать, то это гласит «Он должен принести». Этим, собственно, эти два выражения в своей основе уже достаточно объяснимы, так как в каждом смысле следует понимать эти библейские выражения «принесет» и «должен». Это имеет особенное большое значение для нашего текста, который говорит об определенной ситуации жертвоприношения и характеристики жертв. Единственное, в отношении добровольности жертва Иисуса Христа принесла сама себя. Но грешник, который из-за греха находится в безвыходном положении и которому только указание Бога еще может помочь, должен заколоть жертву за грех. Жертвующий грешник достигнет теперь в этом вопросе перед Богом прощения и праведности. И единственно в этом получит внутреннюю уверенность, что он, как грешник, сделал единственный возможный правильный шаг. Поэтому мы здесь находим слово «должен». В соответствии с указаниями слова в стихе 4 израильтянин должен привести тельца пред Господа. Как это было во времена Ветхого Завета, чтобы грешник лично явился перед Богом, так и сегодня в духе грешник должен явиться перед Богом со своими грехами лично. Бог сам избрал себе замещающую жертву. Грешные люди для этого не были способны. Мы, люди, падшие во грехах, извращенные и ставшие безбожными, совершенно не в состоянии что-либо предложить Богу в ответную жертву или в компенсацию за наши грехи. Никто не сможет за своего друга или очень любимого человека замещающее достичь перед Богом прощения. Псалом 48, стих 8 и 9. На протяжении всей истории спасения Богом людей годен этот основной принцип Писания. Каждый отдельный человек должен сам приходить к Богу. Выражение «принести пред Господа» – означает «пойти ко входу скинии собрания». Но так как мы уже не живем во времена Ветхого Завета и видимой скинии собрания, то мы имеем духовный вход. Этот вход есть Христос, дверь, Иоанна 10:7, то есть Голгофа, Иоанна 10:1. Это дверь. Выражение «кто согрешил» означает, что это мы, которые со своими грехами должны прийти к Богу и принести их на Голгофу к Иисусу Христу, Спасителю от всех грехов. Где только люди с этим намерением приходят к Богу и Спасителю, такой приход к Нему означает общение. В нашем тексте это общение при входе ко Христу еще усиленно подчеркивается в том, что израильтянин возлагает руку на голову животного. Левит 4:4, 4:24, 4:29. В этом действии он воплощался с жертвой Ветхого Завета. И точно то же самое исполняется сегодня через веру в Духе, в Иисусе Христе. И теперь, в этот момент, после того, как совершился приход к Богу, начинается заклание жертвы для жертвы всесожжения. Через воплощение грешника с жертвенным животным грех возлагается на замещающее искупительное животное. Внесение крови во святилище. По предписанию о жертве за грех, Левит 4, только в двух местах показано, как кровь пожертвованного животного вносится помазанным священником во святилище. Для группы людей Ветхого Завета помазанный священник и общество связаны с кровью ветхозаветной жертвы перед Богом и со святилищем. Этот факт упоминается при приношении жертвы за грех. Первое. Для помазанного священника. Стих 5. 2. Для общества Израиля. Стих 16. Похожее мы читаем о Господе Иисусе. Евреям 2.14. Ибо связанность с кровью для нас в Новом Завете перед Богом и со святилищем на небе годна непосредственно в духовном смысле. Первое. Для Христа, для Церкви Иисуса Христа, искупленных кровью. Этот стих 5 мог бы также гласить: «Помазанный, то есть Христос, священник, берет свою собственную жертвенную кровь и приносит ее во святилище». Однако небесное святилище, Евреям 9:23-25, нерукотворное, что означает, оно не принадлежит к творению материального мира. Внесение своей собственной крови в небесное святилище есть одновременно приношение пред Богом, потому что это жертвенная кровь. Так как наш Господь добровольно пожертвовал Себя, то и кровь Его является добровольным приношением. Из взаимосвязи Евреям 9 узнаем, что это нерукотворное святилище также находится на небесах пред лицом Бога. Вставка о крови Иисуса. Многие верующие настоящего времени находятся в неведении об истинном смысле крови Иисуса Христа. Мы знаем, что окончанием закона о Христе закончилось и благослужение в плоти. За материальными вещами, которые нам показываются в Библии, следует видеть и признать духовные вещи. Лишь только тогда, когда мы будем способны занять правильное положение в учении Слова, нам лично о нашем возлюбленном Господе говорится, что Он есть образ Бога невидимого, Колоссянам 1:15, и сияние славы и образ, то есть оттиск Его существа, ипостась Его, Евреям 1:3. Поэтому понятие «кровь Иисуса» мы не должны сегодня ни в коем случае рассматривать как что-то материальное, хотя эта кровь Иисуса была реальна и материальна. И Господь Иисус Христос воскрес и преображенным вознесся на небеса. Кровь человека является для него жизнью и местом нахождения души, но не так, как это ошибочно думают, что кровь является душой. Этого Библия не говорит в своей ветхозаветной форме речи. Все то, что составляет всю силу жизни и божество Сына, вся Божья сила – это есть удивительная тайна, которую Бог дал нам познать в крови Иисуса. Ибо для нас Он дал Свою кровь. Сравни Римлянам 3:24-25. На основании сообщения Евреям 9:23 небесные вещи, которые через возмущение отпавших ангелов под водительством сатаны однажды осквернены и запятнаны, теперь через кровь Иисуса Христа духовно очищены. Иисус Христос был этой лучшей жертвой заклания, и Он Сам, как истинный священник, внес Свою собственную кровь на небеса и небесное святилище пред лицо Бога, так что Бог ее постоянно видит. Но как это выглядит, вопрос еще остается открытым, и мы не можем дать на него ответа, потому что Библия не дает об этом более подробных сведений. И тем не менее, мы считаем очень важным отметить здесь открыто этот аспект для тех, кто серьезно занимается исследованием Библии. Если написано, что дух человека, не душа, возвратится к Богу, который дал его, Екклесиаст 12:7, то здесь речь идет о том духе человека, который составляет нашу двигающую силу, наше мышление. Стало быть, речь здесь идет о духе каждого человека и о духе погибших людей. Во всяком случае, дух человека, как у спасенных, так и у погибших, является видом взаимообразного дара для земной жизни. Этот дух человека есть у всех запятнанным, в отчасти и даже полным грехов. И когда этот дух снова возвратится к Богу, который дал его, то Бог во всяком случае должен предпринять очищение последнего. Но как Он это сделает? Чем Он это сделает? Хотя Библия нам больше ничего об этом не сообщает, но этот вопрос нам очень близок, чтобы в связи с ним помнить о крови Иисуса Христа, которую Господь использовал для очищения духовных вещей на небесах спустя много времени после возмущения и восстания ангелов. В Левите 4 главе 6 стихе видим, что во внесенное в скинию собрание крови священник должен омочить свой палец и покропит кровью ее 7 раз пред Господом, пред завесою святилища. Число 7 символизирует в Библии Божью полноту. Во время кропления кровью ветхозаветный священник находился в области, которая в скинии собрания, а позже и во храме, называлась святилищем. Там находился и золотой светильник, и хлебопреложение, и алтарь курения. Здесь совершалось это 7-кратное, совершенное покропление кровью пред завесой, которое было разделением между святилищем и святое святых, где находился и ковчег завета, и крышка усыновления, или стул благодати, который в русском языке назван неясным словом «очистилище» Евреям 9:5. Заметим себе здесь, в тексте о жертве за грех, что особое действие совершается только у священника и у общества, собрания, но не у начальника и не у отдельного израильтянина из народа. Для прощения грехов двух последних групп людей кровь жертвенных животных покраплялась только во дворе и не вносилась в скинию собрания, на жертвенник всесожжения. Это ценное сообщение имеет очень глубокое значение в отношении народа Божьего, Израиля во плоти. Так как в образе начальника и отдельного израильтянина видим, что чисто плотской прообраз всего народа Израиля от великого и до малого, ничтожного, то здесь мы одновременно признаем путь Божьего народа Израиля во плоти. В Ветхом Завете Израиль должен был идти Божьим путем и следовать за ним, вплоть до связанного кровью жертвенника всесожжения. В истории спасения для Израиля это есть духовный жертвенник всесожжения креста, их истинного помазанного священника и Мессии, Христа на Голгофе. Единственное, что здесь, на холме их Господа, найдет Израиль истинный вход, Иоанн 10:1, в небесное святилище и достигнет связанность, то есть объединение, кровью Иисуса Христа внутри, в скинии. Священник совершает искупление. В одном из предыдущих отрезков мы уже указывали на то, что помазанный священник не получал обещания прощения грехов, потому что он являлся прообразом Христа. Наш Господь Иисус Христос тоже не получил прощения, иначе он не смог бы умереть. Смерть наступает лишь там, где есть вина греха. За наш грех, который Христос возложил на себя, Он понес наказание через смерть на кресте. Но общество, собрание, получает обещание прощения грехов. В Левите 4, 20b читаем: «И прощено будет им». Для читателя здесь напрашивается вопрос: – а почему же мы, дети Божьи, тогда умираем, если нам прощены грехи? Мы умираем, согласно Римлянам, 6 глава, 23 стих. Ибо возмездие за грех – смерть. В Библии следует различать грех и грехи. Грехи мы лично совершили за время нашей жизни и исповедали, они нам прощаются. А грех наследственный не прощается. Если бы прощался наследственный грех, то никто бы из детей Божьих, начиная от основания Церкви Иисуса, по сей день не умер бы. В этом же Левите 4 главе 20 стихе читаем: «Итак, очистит их священник». Это их указывает на общество, собрание, на Церковь Иисуса. И в этом мы видим еще одно доказательство, что об одном этом священнике имеется в виду Христос. Никогда не мог грешный священник Ветхого Завета совершить искупление за грехи израильтянина. Точно так же и закланное тогда жертвенное животное не могло в действительности убрать или хотя бы простить грехи. В действительности кровь жертвенных животных давала только отсрочку прощения грехов до искупительного дела Христа. Поэтому в этом месте, где говорится «и прощено будет им», должен быть священник и посредник, который все простит. Мы, так же, как и те израильтяне, нуждаемся в совершенном вечном прощении, а не только во временном. Во времена Ветхого Завета требовалось много жертвенных животных и много священнических посредников, а в Новом Завете только один. Если мы сегодня слышим о других посредниках и заместителях, будь он в Риме или еще где-нибудь, то мы имеем полную уверенность в Святом Писании, что этот не от Бога. Кровь жертвы за грех вносилась во святилище, и затем ею 7 раз кропили перстом перед завесою. Для нас это означает Евреям 10:19-20. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, совершенным образом дал нам Господь Иисус свою дорогостоящую кровь. Прообразно, 7-кратно покропили этой кровью перед завесою. Вследствие этого мы имеем теперь свободу и внутреннее дерзновение в духе входить в небесное святилище. Через что? Не через кровь животных, нет. Описание говорит об этом совершенно ясно. Через кровь Иисуса Христа. С этим сам Господь Иисус стал для нас жертвой освящения в общении на живом пути, на новозаветном, новом пути к Богу, истинному следованию за Господом в вечности. Сравни для этого с местом 2 Коринфянам 3:4-12. Служение смерти во время Ветхого Завета. Когда завеса в храме сверху донизу разодралась, Матфея 27:50-51, то плоть Иисуса была мертва, началась служба в духе с жизнью вечной. В предузнании и предрешении дарования вечной жизни Господь Иисус мог злодею на кресте сказать: «Истинно, истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Вне и внутри. Обратимся к Левиту, 4 главе, 7 стиху, где сказано: «И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии, внутри собрания, остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа, вне, наружи скинии собрания». После смерти о жертве Христа за грех здесь представлено немного прощения. Священник возлагает своим перстом кровь на роги жертвенника. На сей раз это не жертвенник всесожжения вне скинии собрания, а жертвенник благовонных курений внутри скинии собрания. На эти роги возлагается кровь. Эти роги символизируют власть, которая находится в крови. Не за пределами вне скинии собрания, а внутри, во святилище, представлена эта кровь в связи с жертвенником для благовонного курения Господу. Теперь последует очень важное высказывание в отношении жертвы за грех. Это высказывание мы должны ясно и хорошо различая понять. Если мы все смешаем, то не получим правильного понятия и представления о жертве за грех, а именно. Это «вне» больше указывает на Христа на кресте, как на жертву всесожжения. А благоухающее курение, которое совершается внутри, мы можем сказать, на небесах у самого Бога, по своему смыслу не означает прощение, а является больше обещанием. Это есть обещание прощения, и таким образом начало прощения у Бога. Это мы имеем в крови Агнца, это и есть власть или сила прощения, или огромная сила обещания. Это и есть то чудовищно огромное говорение крови Иисуса, Это и есть то самое «да», которое дает нам подтверждение из святилища. Пример к этому. Как валюта какого-нибудь государства покрывается большими запасами золота в государственных банках, так и здесь, как бы через кровь Иисуса, дан залог, покрывающий Божью власть, которая безмерна и с вечным действием противостоит суммарной власти греха. Римлянам 5:12-21, Евреям 12:24, Откровение 5:9b. А остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжения, который у входа скинии собрания. Оба эти жертвенника вне и внутри кровью связаны. Два важных высказывания, которые важно познать, принадлежат собственно к этому событию. Вне у жертвенника всесожжения совершалось искупление. Новозаветно говоря, вне стана у Христа на Голгофе. Внутри у жертвенника благовонных курений совершалось усыновление, новозаветно говоря, внутри нерукотворного святилища Бога. Из этого мы познаем, что все данные нам Богом обязательные юридические обещания мы получили в усыновлении по отношению к прощению. 2 Коринфянам, 1 глава, 19-20 стихи. Общее понятие. Некоторые вещи достойны внимания и важны для общего понимания жертвы за грех. О жертве за грех, Левит, 4 глава, мы не встречаем сообщения, что она является приятным благоуханием Богу. То есть, это жертва греха, поэтому и жертва за грех предназначена в огне для суда. Грех не имеет в себе ни приятного благоухания, ни какого-либо достойного воспоминания. Почему? Потому что грех – это позор. Бог во Христе так глубоко снизошел к нам, что принял на Голгофском кресте посрамление за наши грехи. Это был жертвенник всесожжения вне. Однако при внимательном чтении этой главы мы все-таки находим одно сообщение о приятном благоухании в 31 стихе. Здесь мы видим, что от туши, закланного в жертву за грех, отделяется тук, символ богатства, как единственное от этой жертвы сжигается вне, на жертвеннике всесожжения. Но упоминание приятного благоухания есть не что иное, как эхо совершенного внутри высказывания, ставшего видимым вне. Это происходило после первоначального жертвоприношения и духовным образом относится к обещанию прощения, к жертвеннику благовонного курения внутри и к совершенным там действиям, фактам и высказываниям. Алтарь курения внутри сигнализирует каждому, приходящему ко кресту Иисуса, обещание прощения. Все богатство Божьей благодати стало видимым и действенным во Христе на Голгофе и как прообраз выступает здесь при сжигании тука жертвы за грех. В несовершенной крови животных мы познаем, что еще один пункт. Во Христе Бог вынужден был снова обратить внимание на ветхозаветные грехи. Ибо во время Ветхого Завета эти грехи были как бы покрыты покрывалом. Так что через кровь Иисус Христос устранил и все грехи спасенных в Ветхом Завете. Грехи, совершенные в Ветхом Завете, получали через кровь жертвенных животных только отсрочку прощения до времена Иисуса Христа. Это обстоятельство и отражено в Римлянам 3 главе 25 стихе. Для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде в Ветхом Завете. Но в Иисусе Христе мы имеем вечное прощение. Грехи больше не покрыты покрывалом, а полностью убраны. Для нас сегодня, после Голгофы, действительно обещание Господа, в котором мы читаем Евреям 10, стих 17. «И грехов их, и беззаконий их не вспомину более». Поэтому следующий стих сообщает: «А где прощение грехов, там не нужно приношение за них». В Иисусе Христе мы видим совершенство всех жертв вместе. В Левите 4 главы 23-29 стихе читаем об одном жертвенном приношении, как о дальнейшем пункте, касающегося начальника и кого-нибудь из народа. Эта жертва указывает на характер жертвы всесожжения. Здесь нам становится перед глазами ясно, что это добровольная форма приношения, но жертва объявляется жертвой за грех, что указывает на Христа, который дал себя добровольно. А. У священника, стих 3б. Б. У общества, стих 14б. У начальника, стих 23б. У израильтянина, стих 28б. И, как дальнейший пункт, мы находим в этом отрезке еще кое-что о вине. В выражении «будет виновен». Это по обстоятельствам об этом сказано. А. У священника – ничего. Б. У общества – собрание, стих 13. В. У начальника, стих 23б, у израильтянина, стих 27. И к этому мы находим соответствующие указания: «И прощено будет им, ему». Однако у священника, который не получил обещания прощения грехов, не упоминается ни слова «виновен», ибо Иисус Христос не совершил собственных грехов и несправедливости. Чистое место. В Левите 4 главе 11-12 стихе нам показано, где нужно было приносить жертву за грех и где ее нужно было сжечь. За исключением немногих частей, тук, почки и сальник, жертвы за грех, которые следовало сжигать на жертвеннике всесожжения, всю тушу жертвы за грех нужно было вынести за пределы стана на чистое место. Странным образом это чистое место было утверждено там, где высыпались зола от жертв всесожжения. Сегодня мы это называем местом свалки. Поэтому мы здесь и спрашиваем, где же это было чистое место? Если мы это высказывание отнесем еще дальше ко Христу, то мы должны спросить, как может лобное место Голгофа быть чистым местом, если кругом валялись разлагающиеся человеческие останки? Здесь следует еще кое-что сказать к тому, что написано в Исаии 53 главе 9 стихе. Ему назначили гроб со злодеями. Это были злодеи, которых казнили на лобном месте Голгофы. В заключении трупы этих злодеев, предварительно переломив им кости, сбрасывали под откос лобного места, под откос холма Голгофы. Стервятники пожирали эти трупы, кости валялись по всей местности, и это был гроб и могила злодеев. И нашему Господу Иисусу Христу был назначен такой же гроб. Но получилось иначе. Хотя люди решили так, но Библия сообщает: «Но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его, Исаия 53 глава 9 стих. Это был новоиспеченный гроб богатого человека из Аримафеи. Матфея 27, 57, 60. Что же вообще имеет в виду Библия с этим чистым местом? Прежде всего мы видим, что жертва выносится за пределы стана. Это ветхозаветное действие прообразно указывает на Христа, который пошел точной дорогой грешника. Вынос жертвы на чистое место вне стана было тем же духовным путем, которым шел Господь Иисус Христос из стана Иерусалима на Голгофу. Мы читаем: «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, чтобы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат». Евреям 13, 11, 12. Итак, в жертве за грех мы узнаем Иисуса, который был сожжен вне стана, на Голгофе, что означает «предан суду». Поэтому в следующем стихе 13 читаем призыв: «Итак, выйдем к нему за стан». Вне сомнения, под станом является, подразумевается Иерусалим. Этот город крови, который стремился распять и убить обещанного Мессию, был нечистым по сравнению с лобным местом. Можно даже сказать, что по сравнению с Иерусалимом лобное место Голгофы было еще чистым местом. Этот факт говорит, что лобное место, чистое место, становится очевидным из сообщения одного короткого предложения: «Христос умер на кресте». Ибо, когда наш Господь претерпел смерть, то Он возложил на Себя грехи всего мира. Все, что было грехом и нечистым, лежало на Нем. Поэтому Голгофа стала местом чистоты и прощения, точно так же, как Господь перенес на кресте суд духовного огня, так же, как и в Ветхом Завете прообразы тех жертвенных животных должны быть сожжены вне стана. Это было и это есть чистое место. Выходить за стан – это значит отделение. Отделение есть освящение. Господь Иисус говорит: «Я освящаю», в русском переводе «посвящаю себя, чтобы они были освящены», то есть, чтобы были отделены от мира сего, а не освящены истинную, как написано в конце Иоанна 17:19. Трижды это повторяется в Левите, 4 глава. У священника, там ничего нет, у собрания общины, стих 20, у начальника, стих 26, у израильтянина. Итак, как мы видим, это не сказано по отношению к священнику, помазанному для служения, который сам себя отделял, освящал, чтобы выйти вне стана, чтобы лобное место стало чистым. Он выходил, чтобы нести все наши грехи, как Он сделал Себя для нас жертвою за грех. Мы можем сказать: «Тебе, Господь Иисус Христос, тысяча благодарений за готовность стать вечной, действительной жертвой за нашу вину». Глава 3. Служба священников в Ветхом и Новом Заветах. По посланию книги Исход, 30 глава, 26-29 стих. «Вода, мира и кровь» или «Три свидетеля в Ветхом и Новом Заветах». 26 стих. «И помажь им скинию собрания и ковчег откровения». 27. и стол, и все принадлежности его, и светильник, и все принадлежности его, и жертвенник курения. 28. И жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его. 29. И освети их, и будет святыня великая, все, прикасающееся к ним, осветится. Предисловие. После выше приведенных наставлений о жертвах всесожжения и жертвах за грех приведем здесь определенные сообщения, которые откроют нам понимание прообразов Слова Божьего, обзор священнического служения в Ветхом и Новом Заветах. Это библейски поучительные вещи, которые мы занимаем в этих изложениях. Следующий отрезок данной книги дает больше, чем чтение и простая работа над Библией. Он, подтвержденный многими священными писаниями из Библии, чтобы мы могли через личную разработку темы много постичь. Вот в тему. При рассмотрении ветхозаветных образов Дух Святой приносит нас одновременно к новозаветному исполнению этих событий и вещей. Просто поразительно, насколько точно приведены в Ветхом Завете высказывания, чтобы понять,